Как вы слышали, приблизительная тема, поскольку дело не в формулировке, вы же сами прекрасно понимаете. Формулировка – дело очень условное. Но приблизительно она была сформулирована все-таки таким образом. Что христианство дает человеку? Вы знаете, сейчас мы живем в таком мире, когда первый вопрос сразу – а что это мне даст? К чему бы ни прикоснулись? Отошли те блаженные времена, когда человек мог по каким-то очень высоким идейным соображениям, даже не интересуясь, что это ему даст, положите душу свою и раздать все и так далее. Сейчас народ стал более практический. Вот видите, и сама формулировка тем уже ориентирована в какой-то мере на подобного рода постановку. Правда, должен сказать, что, к счастью, у нас в России все-таки еще это не совсем так. Но в западном мире только так. А что это мне даст? Но забудем о Западе. Вопрос по существу очень серьезный и в высшей степени серьезный. И речь идет не о каком-то прагматическом понимании этого вопроса, а речь идет о самом серьезном. Мы должны оттолкнуться от реальности, от которой мы никуда не уйдем. Хотим мы того или не хотим. Ждем или не ждем. Думаем или не думаем. А вопрос о том, зачем я живу и каков смысл моей жизни, он, конечно же, остается, сидит в глубине души. И выражается он, ну, постоянно, во всех сторонах нашей жизни. Повторяю еще раз, что даже когда мы не хотим, внутри он находится, души человеческой. Вот я работаю, я тружусь, у меня появляются какие-то страдания, скорби, переживания, радости, моменты счастья. Потом проходит какое-то время, я оглядываюсь назад, все ушло и безвозвратно. А когда заснул, вообще ничего не помню. Недаром все, я вам скажу, все мыслители, философы, поэты, писатели, все те, которые обращались к человеческой жизни, они всегда приходили к тому же самому. Итак, первое и главное, первый и главный критерий, по которому мы можем оценивать то или иное мировоззрение, ту или иную веру, то или иное предложение, касающееся человеческой жизни, это вопрос о ее смысле. Вот здесь, как мне кажется, а поскольку мне сказали, что большинство присутствующих здесь будут обращаться затем к другим людям и пытаться объяснить им и показать им, то вот здесь, мне кажется, это первый и основной вопрос, который должен быть как-то доведен до сознания, понят, и не просто понят, но он должен быть объяснен так, чтобы мы увидели, да, христианство дает тот ответ, которого ничто и никто другое и другой не дает. Что же тут особенного предлагает христианство? Сейчас при множестве различных религиозных, псевдорелигиозных и прочих движений мы наблюдаем следующую картину. Основным лейтмотивом, особенно всех новых движений, является акцентация внимания на проблематике нашей земной жизни, на наших земных задачах, на том, что называется прагматической стороной нашей жизни. Вечность как таковая уплывает из сознания. Это поразительная вещь просто. Проблемы вечности куда-то уходят на задний план. Интуитивно мы ощущаем себя вечными существами. И вот здесь, если хотите, и таится одна из самых, я бы сказал, коварных ошибок нашего сознания, которое называется в святоотеческой литературе, во всей, если хотите, христианской вероучительной мысли, называется сознанием падшим, то есть искаженным, неверным, болезненным. Как, знаете, ненормальному человеку, то-то мы только улыбаемся, пожимаем плечами. А это как назвать? Когда мы каждый день знаем, что люди умирают, когда мы точно знаем, что мы умрем, и когда мы совершенно забываем о самом главном. А дальше что? Бессмыслица биологической жизни очень часто приходится повторять. Тем и отличается, во-первых, христианство от атеизма, что последний говорит, ты живешь один раз, и все кончено. Тебя ожидает вечная смерть. И все твои порывы, искания, интересы это иллюзии, иллюзии, которые могут оборваться и обрываются во мгновение ока. В конце концов, если человек теряет сознание, даже во сне, разве мы переживаем какой-нибудь смысл от того, что мы соделали? Все заканчивается. Атеистическое понимание жизни, ее смысла, это совершенно бессмысленное. Это какой-то пессимизм. Человек, тебя ожидает вечная смерть. Простите, о каком смысле говорит? Христианство утверждает, смысл жизни в жизни. И настаивает на том, что человек, это, во-первых, бессмертная личность, которой дана природа, духовно или душевно-телесная природа, то есть душа и тело. И христианство утверждает, что и душа, во-первых, бессмертна, и тело бессмертно, и лишь на время, на какой-то период, на, так сказать, ну, какой-то этап существования личности, оно прекращает вот эту форму существования, тело. Христианство утверждает беспрецедентное явление, если хотите, в истории религиозного сознания. Настолько беспрецедентное, что когда апостол Павел пришел в Ареопаг, где собирались афинские мудрецы, которые не любили ничего больше, как услышать что-нибудь новенькое, и когда апостол Павел предложил им такое новенькое, о чем они действительно никогда не слышали, о воскресении мертвых, они, жаждущие нового, вдруг заявили: послушаем тебя в другой раз. Бредни, сказки, выдумки, глупые фантазии. Вот как отреагировали мудрецы, кажется, на такую великую идею. Я почему акцентирую так на этом моменте, чтобы показать вам, что христианство есть не плод земли. Это не просто, знаете, то, что выросло постепенно в каком-то процессе формирования человеческого сознания, человеческой мысли, развития философской мысли. Нет. Можно было бы привести очень много. Вот в семинаре я читаю целый курс, просто лекций даже, специально посвященных именно этому вопросу. Какому? Показать, что корни христианства, его истоки, его происхождение никоим образом не могут быть найдены здесь, в философии, в прежних религиях и в других этических каких бы исканиях. Нет их, вы слышите? Это вообще, я скажу, это поразительная вещь. Даже не нужно никаких исторических там доказательств, что Христос был. Уж такие глупости, когда говорят, что Он не был. Даже этого ничего не нужно. Достаточно посмотреть на учение христианское, чтобы увидеть, оно предложило то, чего никогда в истории не было. Я говорю, оно не предлагает. Предлагают они, люди. Кто же эти люди были? Кто предложил такие идеи потрясающие? Бог не один, богов не множество, а один по существу, трое в лицах. Это что такое? Прям заявили абсурд, конечно. Или три бога, или один, что в огороде? Отец Дух Святой, ну сила одного бога. Упрямо говорят, нет, ни силы, ни разные явления, ни три бога. Пожимали плечами, говорят, что за абсурд. Воплощение возьмите. Воплощение. Все религии, большинство религий говорили о воплощении богов. Христианство говорит, ничего подобного. Никакое не воплощение богов. А в чем дело? Что значит никакое? Боги воплощали, создавали видимость, принимали маску в образе чего? А чего угодно. Чего угодно. Быка, орла, дождя, какого-нибудь золотого или обычного. Да чего угодно. Птица, зверя. Христианство говорит, нет, нет, это ложь, это неверно, это глупость. Я вам скажу, какой бы мы истины христианской ни коснулись, мы всюду находим просто поразительное явление. Оно отрицает вот эти вот все предшествующие формы, или как абсолютно ложные, или как, знаете, какие-то недоноски, только некие интуиции. Вот тоже с воплощением. Это своего рода, знаете, что это такое было? Девочка в куклу играет. Вы спросите, а что это такое? А ничего, она играет и все. Мальчишке давай молоток и гвозди, железку. А ей нет. Она ей кукла. Она ничего не понимает, что это значит. Только когда вырастает, выходит замуж, оказывается, вот оно что. Христианство явилось вот этим вот чадом, истинным, истинным рождением, откровением истинного Бога, именно истинным откровением, а не вот этой интуитивной игрой, которой, как и ребенок, ничего не понимает, не осознает, но играет. Язычество было именно этим. Так вот и в данном случае, когда мы говорим о воскресении мертвых, это же одно из беспрецедентных учений. Да, я же не сказал, кто? Кто преподносит эти истины? Петр? Рыбак. Андрей? Рыбак. Иоанн? Рыбак. Яков? Рыбак. Посмотрите, кто? Высшие апостолы, рыбаки. Ну-ка, сходите к рыбакам, профессионалам, и поговорите с ним о философии, о религии. Да, я думаю, что получите богатейший материал для размышлений. По-человечески подойти? Так странно. Да как же могли эти полуобразованные люди, которых, когда, помните, пригласили в Синедрион и сказали им не сметь проповедовать об этом имени? А Иоанн и Петр ответили ему: а мы кого должны больше слушаться, Бога или человека? Те, конечно, рассверепели и выгнали их. И потом сказали: странно. Люди-то малоученые, необразованные. Это всем было видно. Вот вы знаете, вот достаточно только познакомиться действительно с основными христианскими истинами, посмотреть суть дела, о чем они говорят, как действительно задумаешься и скажешь: да, христианство – это не религия Земли, это не порождение человеческого сознания, это не экстраполяция человеческого существа в бесконечность, как Фейербах говорил. Бог – это проекция человека в бесконечность. Нет, нет. Здесь мы сталкиваемся с непосредственным действием, явлением, откровением Бога в мире. Причем таким откровением, которого история никогда не знала. Почему я об этом говорю? Это же очень важно. То, что предлагает христианство, то, что оно предлагает, следовательно, заслуживает колоссального доверия. Мы тут находим смысл, смысл, который превосходит наше обычное разумение. Мы здесь соприкасаемся с божественным миром. И вот христианство, эта религия, говорит человеку и о смысле его жизни. Говорит о цели. Говорит о его настоящем состоянии. Говорит о тех средствах, с помощью которых человек достигает этой цели. И оно утверждает здесь, в общем-то, истину, которая в грезах, иногда даже в определенных словах и формулировках, иногда в целых концепциях религиозно-философских, но выражалась и до христианства. Потому что вся суть в содержании, а не в словах. В чем же эта идея? В чем смысл жизни? Смысл человеческой жизни в единении человека, в единении духа человеческого, если хотите, существа человеческого с божественным духом, с Богом. Вот если кратко сказать. Вот в чем смысл жизни. В единении. Почему в этом может быть смысл? Еще бы. Христианство утверждает, что Бог есть любовь. А хотелось бы знать, есть ли что высшее в нашем человеческом сознании, есть ли что высшее в нашем человеческом языке, чем это слово и это состояние? Все те, кто хоть немного испытал это состояние, знают, что за него человек готов пойти в огонь и в воду, на смерть и куда угодно, отдать свою жизнь за кого-то и так далее. Это превысшее состояние человеческого существа. Выше нет. Любовь и радость. Если возьмете все литургические тексты, то есть богослужебные наши тексты, если возьмете творение святых отцов, уж не говорю о богословах вот таких вот, ну, о них нечего говорить. Я говорю о богослужебном тексте, богослужебных текстах, святоотеческой мысли. Они все непрерывно и наполнены, более всего, говорят о том, что ожидает человека – любовь и радость. Соединение с Богом – это приобретение Бога. Здесь опять-таки христианство высказало, так сказать, преподносит человеку потрясающую мысль. Оно говорит, что Царство Божие, Бог следовательно, нет царства без царя. Бог следовательно, где есть Царство Божие, внутрь вас есть. Христианство утверждает просто замечательную вещь. Оказывает то счастье, то благо, то, которое мы чувствуем, к которому закрыв глаза стремимся, каждый день ожидаем, все что-то ждем. Вы понимаете? Мы все ждем непрерывно. Мы все ждем каждый день. Вот это вот пройдет и каждый день, и... Говорят так, чтобы лошадь лучше бежала, сено привязывают ей перед мордой и бежит вовсю. Так и мы и каждый день ждем, каждый день ищем чего? Что мы ищем? Что мы ждем? Первое, душа чувствует неудовлетворенность тем состоянием, в котором сейчас находится. Мы все чувствуем неудовлетворенность. Что бы мы ни получили, чего-то ждем, ох, как хорошо. Буквально проходит день, два, три, говорим, что-то еще хочется. Голодным хоть плесневую корочку дайте, он будет в восторге. А богатому подавай устриц. Потом и на них плюет, Хомяков писал. Нет, душа наша бесконечна, этим ее не удовлетворишь, ничем этим. Христианство говорит о том, что подлинное удовлетворение, полнота жизни, полнота раскрытия личности человека. Слышите? Полнота раскрытия личности, личных возможностей, раскрытие того богатства, которое содержится в нашей душе. Слышите? Как вот в драгоценном ящичке, как вот в сказке. Помните, как это? Драгоценный ларчик. Там скрывается у нас потрясающее сокровище. Как выразить словом? Но нет у нас больших слов, как любовь и радость. Повторяю еще раз, просто это очень важно. Этим пронизана вся христианская мысль. Конечно, можно было бы усомниться в этом. Можно было бы. Мало ли фантазий каких можно сочинять. Слава Богу, что мы живем не в первое тысячелетие, и даже не во второе, а теперь уже в третье. История уже богатейшая. История. То есть она наполнена колоссальным количеством фактов. Фактов. А вы знаете, в каждой научной теории предположения, не оправданные опытом, фактами, остаются предположениями, гипотезы. Говорят, что нейтрино, когда было открыто, кажется, все есть, все, теоретически все в порядке. Все равно почесывали затылок лет 30 и говорили, то ли она есть, то ли его нет. А может и нет. Может, какие ошибки. Христианство существует 2000 лет. Факт того, что Царство Божие, Бог, живет в душе человеческой, действует в душе человеческой, действует, так? Это факт, подтвержденный миллионами и миллионами примеров. Правда, христианство говорит, что этот ларчик нужно открыть. Нужно открыть. Где он, этот золотой ключик? Где он? Но сначала я хочу опять обратиться к этому. Я вам скажу, что вот само это утверждение, что Царство Божие внутрь вас есть, что, оказывается, находится в человеческой душе, и что, оказывается, есть возможность раскрытия этого ларчика, это опять нечто в высшей степени, я вам скажу, для человека доставляет величайшую радость. Оказывается, во мне это, не вне меня. Не в Австралии и не на Соломоновых островах, а во мне это есть. Кстати, обращаю ваше внимание, посмотрите, насколько различна установка христианская, христианский вектор и нехристианская, языческая. Чем характеризуется язычество? Ищет все там, 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 там. По всему глобусу, по всей вселенной, где оно, счастье. Бедные ищут там, где его нет. И найти не могут, и никогда не найдут. Потому что оно оказывается в духе человеческом. Так вот, говоря о смысле человеческой жизни, о котором говорит христианство, мы можем что сказать? Этот смысл в жизни, в жизни, а не в смерти. В жизни вечной, а не в вечной смерти. И почему этот смысл велик, велик и достоин человека? То, что он, этот смысл, оказывается, состоит в особом единении человеческого существа с Богом. Если хотите, идеальное, ну что ли, осуществление этого единения показано во Христе. Четвертый Вселенский Собор дал формулу, выражаясь, ну, человеческим языком, просто гениальную. Он указал, каково это соединение. И это имеет, опять-таки, огромное значение и показывает уникальность христианства. Формула эта звучит так. Ее стоит помнить, потому что это гениальная мысль. Мысль древности. Во Христе Бог и человек соединились неслитно, не слились. Ой, какое это имеет огромное значение. Сейчас я скажу. Неизменно не получился полубог, получеловек. Нераздельно, они не в раздельности друг от друга, неразлучно навсегда. Вот та предельная норма или предельная цель, которой стремится, движется человеческое существование. Вот оно, вот вектор. Указание абсолютно точное. У нас есть реальный, понимаете, реальная норма, реальный идеал есть. Кстати, обратите внимание, возьмите любые системы, которые мы называем утопическими системами, философские, социальные, чем они характеризуются? Тем, что мы конструируем будущую модель того счастья, к которому мы должны будем стремиться. Мы сочиняем ее. Мы пытаемся ее обосновать. Но это наша мысль. Христианство чем отличается? Оно говорит, этот идеал есть. Есть. Это не наша конструкция. Это не теоретические модели. Нет. Есть. Почему я обращаю внимание на эту халкидонскую формулу? Она очень важна и была, и остается в данном случае, вот в аспекте того, о чем мы говорим, в следующем плане. Знаете, очень большим влиянием, и все большим даже, я бы сказал, влиянием, пользуется индуистская мысль в разных формах. И особенно ее идея, этой индуистской мысли. Какова основная ее идея? То же самое о соединении человека с божеством, но какое? В брахманизме, в самой популярной системе брахманизма Веданте, мы находим следующие интересные вещи. Учитель на определенном этапе развития ученика говорит ему: «Ты брахман, ты божество». Ученик уходит с этим кратким научением. Долгое время живет этой идеей, этой мыслью, занимается аскезой и, наконец, достигает такого состояния самосознания, когда говорит «Я брахман». В индуизме существует божество, но личность, оказывается, это некая фикция. Это только некая форма осознания себя божеством. В конечном счете, идеал, норма и смысл отсюда человеческой жизни в чем заключается? В слиянии этой индивидуальности с безбрежным океаном божества. Представьте себе кружечку водички и соединить с океаном. Где ты, бедная кружечка водички? В океане. Где ты? Нет тебя. Почему очень важна вот эта халкидонская форма? Не слитно. Нет никакого поглощения божеством человеческой личности. Напротив, я повторяю, напротив, при правильной христианской жизни, при правильном духовном развитии происходит раскрытие всех тех свойств и возможностей, которые заложены, говорит христианство, в человеческую природу. И эти возможности настолько колоссальны, что Слово Божие говорит, человек есть образ Божий. Человек богоподобен. Церковь называет многих святых преподобный. Вы слышите? Вот о каком величии человека говорит христианство. Вы подумайте. Он не тот, который достигнул какой-то высоты, сливается, как капля воды с океана. Нет, нет. Он не тот, что, знаете, есть Бог и человек, и между нами устанавливаются отношения диалога, как сейчас это очень модно во всем западном богословии. Молитва – это что такое? Диалог человека с Богом. Вы представьте себе, вот мы с вами диалог ведем на равных. Так и там, только нога на ногу, сигарету, чашку кофе и давай, Господи, диалогизируем. Диалог. Ай-яй-яй. Это в таком-то падшем состоянии диалог. Нет, не о диалогическом сосуществовании, говорит христианство, а о неслитном единении. Единении, при котором, повторяю, это очень важно для понимания христианского смысла жизни. Личность становится на уровень. Какой? Об этом замечательные есть слова. После воскресения следующее событие – вознесение. И там скупые слова. Вообще все Евангелие – это поразительная книга в том отношении, что там нет никакой патетики. Никакой патетики. Какие страдания? Никакой патетики. Какие страдания, может представить, и Богоматерь перенесла? Никаких описаний. Вы обратите внимание. Никакой. Строго, скупо. Излагаются факты и только факты. И здесь тоже, без всякой патетики, констатируется: «И воссел одесную Отца». Речь идет о ком? О Бога-человеке Христе. Бог, Слово воплотившееся, всегда было соприсносущно Отцу. О чем, значит, идет речь? О ком? О нашей человеческой природе. Вы подумайте, какой идеал. Какой идеал. Теперь мы просто не можем это вообразить. Как так же, как трудно вообразить человеку, тяжело болящему, так, понять, что такое радость здоровья. Ему просто трудно. Ему скажите, он кисло улыбнется. У него зуб болит, а вы ему там говорите, попрыгайте что-нибудь, повеселитесь. Трудно представить. Так и здесь. Вот в трудности восприятия этого потрясающего, если хотите, смысла человеческой жизни, в этой трудности мы находим истоки тех диких, диких теорий, что человек произошел от каких-то, ну, приматов, скажем вот так. Низводит человека до скотского происхождения. Такова слепота. Страшно, лучше от обезьяны, только не богоподобен. Этим самым мы оправдаем себя. Потому что когда мы говорим о богоподобном человечестве, то этим самым мы поднимаем планку для человека очень высоко. Это царственное достоинство человека. Вот как видите. Если быть кратким, не раскрывая очень многих аспектов, которые присутствуют в этом вопросе, какого, значит, смысл человека? Вопрос очень большой какой? Как достигается этот идеал человеческой жизни? Как приобретается этот смысл? Когда он достигается? Мне бы хотелось только об одном сказать. Глубоко неверно, когда мы думаем, что раскрытие Царства Божия, находящегося в нас, совершается только после смерти. Ничего подобного. Если бы это было только после смерти, то я уверен, что христиан было бы в 1,5 миллиарда раз меньше. Сейчас на земном шаре 1,5 миллиарда христиан со всеми вместе конфессиями. Нет, нет. Конечно, нет. Этот смысл жизни осуществляется здесь. Если хотите, в определенной мере его может пережить, ну, каждый христианин. Я думаю, что очень многие переживают. Возьмите факт настоящей исповеди. Как многие это пережили. Когда прямо заявляют, сколько пудов сбрасывают они своей души. Возьмите причащение. Опять-таки, я говорю, что иногда мы это ощущаем. Можно причащаться всю жизнь и ничего не ощутить. Вы слышите? Можно. Можно всю жизнь проходить в храм и ничего не ощутить. Потому что Бог механически не действует. Человек должен открыться Богу. Но когда человек ведет правильную христианскую жизнь, то он знает, уже знает, что это такое. Господь касается души человеческой. Дает эти моменты, если хотите, когда человек ощущает прикосновение Божие. И тогда он действительно познает слова «вкусите и видите, яко благ Господь». Но, конечно, в неизмеримой большей степени мы видим осуществление этого смысла в опыте, в жизненном опыте всех тех, кого мы называем великими святыми. Я не говорю о всех причисленных к лику святых. Нет, нет. Многие причислены, не испытав практически этого. Или мало испытал. Или почти даже не испытал. Многие. По другим причинам канонизированы. Я прежде всего указываю на преподобных. Какие там плоды Духа, Духа Святого, это действительно можно только преклониться. Замечательные слова Исаака Сирина, которые наиболее известны, и которые, если неизвестны, то надо их знать, обязательно. Их просто нужно знать. Замечательные слова. «Быв спрошен, и что такое сердце милующее?» И он дальше ответил. Это возгорение. Даже в русском языке такого слова нет. Компьютер сразу подчеркнет. Возгорение сердца. О всем творении. О всех. О птицах, присмыкающихся, гадах, четвероногих. О демонах, вы слышите. О самих врагах истины. Такое возгорение, о котором он даже не может без слез смотреть на причинение любой твари какого-либо страдания. И дальше, продолжая свою речь, он говорит, «И если таковой человек десятикратно в день будет сжигаем за любовь к людям, не удовлетворится этим». Причина – любовь. Вы слышите? Вот я еще раз обращаюсь к этому. Современная жизнь такова, что практически мы утрачиваем понятие любви. Утрачиваем. Дикая эта пропаганда, это западная. Это буквально прямо из недр адских сводит это самое священное и святое на уровень самой грубятины, скотскости, демонизма буквально. Поэтому люди не получают ничего. Перестали понимать, что это такое. Перестают, молодежь перестает понимать даже романтическую даже любовь. Почему? Всем известна причина. Ранние связи убивают душу. Как бы это важно, вот всем здесь сидящим, это важно довести это до сведения. Подожди немного, подожди. Тебе дана драгоценнейшая чаша, драгоценная чаша, драгоценнее которой нет вот в нашей земной жизни, чаша любви. Подожди, не расплескивай ее вот так. Ты этими каплями никого не напоишь и себя не напоишь. Я вспоминаю замечательный факт из жизни Алексея Степановича Хомякова, из его биографии, когда ему и его брату исполнилось там где-то около 15 что-то лет. Ну, в общем, так, они вступали в юношеский возраст, то мать у них замечательно умная женщина, настоящая христианка, именно умная. Это очень важно, я вам скажу, потому что можно требовать такие вещи, что человек оттолкнешь. Она знала подход к своим сыновьям, и она с них взяла нечто, то, что можно выразить как клятву, не иметь никаких связей до женитьбы. Они исполнили это. Сейчас, к сожалению, современная молодежь не понимает, то есть перестает понимать, выбивает эта несчастная пропаганда. Красоту, красоту целомудрия. это, я не нахожу другого слова, это именно красота, это подлинное наслаждение, это целомудрие. Хомяков тот же, который свято исполнил этот завет своей матери, когда он женился, то все друзья даже многие его говорили, что брак был настолько счастливый, что это редкое явление, просто редкое явление в жизни. Он сохранил, видимо, я так предполагаю уже, есть основания предполагать, не только телесное целомудрие. Это еще очень мало, хотя это важно. Он сохранил еще душевное целомудрие. То, что можно, знаете ли, телесно кажется и ничего, а внутри превратиться в грязную навозную лужу. Он сохранил целомудрие по существу, целостно, душевно-телесно. И его брак, это все отмечали, друзья, все, это было нечто замечательное. Они были исполнены, прожили лет 20, по-моему, что-то, она умерла потом, прожили сколько, много лет, и они так, как будто они только что вступили в брак. Это было идеальное, что называется, то, о чем только мечтать можно каждому и всем. Так вот, видите, вот этот смысл жизни, мы все время говорим, я об этом хочу говорить, как о самом главном, что связано с вопросом, что дает христианство человеку. Христианство утверждает, что вот в этой сфере, которая сейчас, ну, особенно актуальна, учитывая нашу ситуацию, в этой сфере христианство называет вещи своими именами. Вы ищете чего? Счастье? Счастье? Знайте, что этот сосуд драгоценный, с этой драгоценнейшим содержанием, он в нас сидит. Не разбейте его и не распылите его на мелкие брызги. Иначе вы будете несчастны. Я не знаю, неужели это надо доказывать? Мне кажется, это скажет каждый, кто, увы, имел этот печальный опыт. Каждый скажет. Никакого счастья. Это надо предупреждать, об этом надо говорить, об этом надо трубить. Вот жалко, что теперь телевидение фактически в частных руках. Я имею миллиард, все в порядке, мой телеканал. И попробуйте наступить на меня, на мою свободу слова. Все будут кричать, мы против. Против. Ну и что вы против? У вас миллиарда нет. Нет у нас, чтобы можно было, можно говорить об этих вещах, чтобы люди знали, что это яд. Это ядовитая рыбка или грибок, а не то, что действительно может дать человеку подлинное счастье и благо. Христианство утверждает, что смысл жизни достигается только при правильном образе жизни, при правильном, если хотите, отношении к жизни, и не только чисто внешне, а внутри души. Чем отличается христианство? От, я бы сказал, можно сказать, от всех религий, ну, почти всех, может быть, что оно обращает преимущественное внимание на духовную сторону жизни человека. Мне вспоминаются слова Кириевского, Ивана Васильевича Кириевского, сподвижника Хомякова, который дал примерно такую характеристику западного человека и русского человека. Мне кажется, очень точную, верную, и заставляющий действительно задуматься. Он сам на Западе был много, слушал лекции Гегеля, был в свое время убежденным западником, говорил, что без Гегеля и философии его будущее России невозможно. Потом он только увидел, какую досадную ошибку он сделал. И он, естественно, от этого потом отошел. Так вот, он давал такую характеристику. Западный человек – это человек, который живет по правилам. Он все делает так, как положено. Он в этом отношении очень часто безупречен. Он вполне удовлетворен этим состоянием. И единственная мечта у него, или, если хотите, неудовлетворенность, или сожаление, что вот не может он показать всему миру, каким нужно быть. Себя показать. Это Кириевский говорит. Напротив, наш человек, говорит он, всегда чувствует свою недостаточность. Чувствует не то он, кем должен быть, не то. Особенно, когда выпьет
мужчина. Он сейчас даже и кается. Начинает. Даже начинает каяться. А то и слезы даже прольет. Разные есть люди. Но действительно наш человек чувствует неудовлетворенность тем состоянием, в котором он находится. У него нет ни малейшей даже мысли о том, чтобы показать, смотрите, каким надо быть, смотрите на меня. Прячется. Это, знаете, я на многих был конференциях, и это, я увидел, что он совершенно прав. На Западе какой-нибудь, ну, молодой совсем человек, ему ничего не стоит, хоть будь то 1000 человек, он выскакивает к микрофону и начинает говорить иногда, ну, абсолютную чушь. Ну, большей частью, правда. Такую дребедень. А наши стоят тут, убеленные даже, знают такие, знающие все, сидит и ломает голову. Да нет, это, пожалуй, неинтересно. Об этом уже сказано. Вот это, может быть, элементарно слишком. Это верно. Это об очень многом говорит. О чем? Я сказал, христианство обращает внимание на духовную сторону человека. Вот она, где духовная. Безупречная порядочность, исполнение закона и всех правил жизни. По правилам уличного движения едет. Если сосед нарушил, он тут же звонит в полицию. Вот этот такой-то, сякой-то, с таким номером, он живет рядом со мной, он нарушил. Он пересек, да, сплошную линию, полиция приезжает, и он сам говорит, это я позвонил. Праведность просто, ну, выше некуда. Какое самомнение при этом. Я хочу показать, чем отличается, когда мы говорим духовность, это совсем не нравственность. Это еще совсем не нравственность. Это разные просто категории. Да, нравственным надо быть, хоть это никто не спорит. Но нравственность это не духовность. Самое главное, что характеризует духовность, это самосознание человека. Чем наполнены его мысли, его чувства, его желания, а корень всего этого – что я думаю о самом себе. Кто я? Не фунт изюма? Или, как говорил пророк Давид, ас есмь червь, а не человек. Вот оно. Антиподы, буквально. Вот она, где духовность. Корень, еще раз повторяю. Вся святоотеческая мысль, кого бы вы ни читали из отцов, вся сводится в конечном счете к тому, что само мнение, или как они говорят, мнение о себе, является вот тем источником, тем семенем, которое порождает все прочие невзгоды человеческой жизни. У Марка Подвижника есть потрясающие слова. Слова, которые дают нам, христианам, ой, как много, я вам скажу, дают ключ к одному из важнейших вопросов. У всех есть скорби. У всех бывает, правда? У всех. Почему? Ну, я-то знаю почему. Потому что соседка у меня такая негодная. Сосед, начальник, сотрудник. Ну, один я хорош, конечно. Это уже всем известно. Да. Все вокруг меня плохие, один я хороший. Марк Подвижник произносит замечательные слова. Он говорит, все злое и скорбное, так он выражается, что с нами бывает, происходит, за возношение наше. Ой, как стоит задуматься и помнить эти слова. А если мы обратимся к своей личной жизни, то, я думаю, непрерывно будем в этом убеждаться. Все наши ссоры из-за чего? Из-за этого, конечно. Все наши расстройства великие, осуждения, гневы из-за чего? В корне лежит вот самая страшная вещь. Макарий Великий говорил, гордость – это есть медная стена, которая стоит между нами и Богом. А христианство что говорит о Боге? Бог есть любовь, величайшее благо, только в единении с которым человек может получить это благо. Стать подобным Богу в этом благе. А тут медная стена. Это знаем только мы. Вы слышите? Это знаем только мы, христиане. Там бедные не знают. И поверить им трудно. Вот где оказывается корень всех проблем. Каких? Всех. Только ступени нужны. Только звенья. Из этого исходит все. Начиная с личных, социальные, прочие политические, научно-технические, все на свете. Отсюда они вышли. Гордыня ставит себя над всеми. Гордыня есть эгоизм. Эгоизм есть гордыня. Эгоизм заставляет нас эксплуатировать природу, порабощать другие народы, обманывать и лгать. Все идет отсюда. Все скорбное и злое, происходящее с нами, приключается нам за самомнение наше, за возношение наше, за гордость. Это очень важно знать. Вы знаете, как вот если мы вошли вдруг в какую-то территорию завода, и там, знаете ли, завод необычный, там будьте осторожны. Там можно легко, прикоснувшись к чему-то, вас убьет током. А здесь, глядишь, разобьете что-то, отравитесь. Здесь может что-то выскочить, какая-то деталь. Нужно быть очень осторожным. Что остается делать? Узнавать, как и где, к чему можно прикасаться, к чему нельзя. Узнавать, спрашивать. Если надо, читать, если мне там нужно. Руководиться кем-то. Узнавать надо. Что значит узнавать? Я должен поверить тем, которые тут работают и знают. Почему так важно нам в осуществлении нашего смысла жизни, так важно нам изучать, читать, питаться святыми отцами? Мы читаем что угодно, какую угодно дребедень, какую угодно философию, какие угодно богословские, а лучше сказать богословские сочинения. Единственное и менее всего, кого мы читаем, это действительно святых отцов. Этих Авва Дорофея, это Марка Подвижника, это Иоанна Лесвичника, это Исаака Сирина, это Антония Великого, поучения этих наших русских святых, Игнатия Брянчанинова, эти замечательные книги, письма Ламского старца, игумена Никона Воробьева, письма игумени Арсении, надо питаться ими. Вы слышите, питаться ими надо. Почему? Хотя бы по той причине, что мы не умеем молиться, мы не молимся. Ни о каком нахождении смысла, о реализации смысла жизни невозможно же без молитвы. А мы пришли в храм, я студентам говорю, профессора только присутствуют за богослужением. Но не молятся же они. Студенты говорят, ура, и мы точно так же. Представляете, мы придем в храм, а много ли мы бываем в храме за те часы, которые часто проведем там? Где мы бываем? Это каждый знает. Это его тайна, личная тайна, которую не будем раскрывать. Так вот, к сожалению, молиться мы не умеем. Но это отдельная тема. Сейчас у меня мысль другая. Я хочу сказать, что чтение святых отцов производит на душу впечатление, то есть сильно действует так же, как молитва, как настоящая молитва. С кем мы общаемся, от того мы и набираемся. Чтение святых отцов – это общение с ними. Они же, эти книги, написаны Духом Святым. Когда читаем книгу, мы соприкасаемся с Духом Божьим. Вы понимаете? Поэтому всем и каждому, кто хочет хоть немножко прикоснуться к христианству, надо обязательно на столе у себя иметь одну из этих книг. И понемногу каждый день ее читать. Это должно стать правилом. Не законническим правилом, а таким же правилом, как мы едим, я не знаю, сколько раз в день, кто сколько, неважно. Но без этого не можем. Это должно стать таким же правилом. Невозможно понятие этого смысла жизни, ну, это всем и так ясно, на чисто теоретическом плане. Вот то, о чем мы сказали, это важно, конечно, знать. Это очень важно. Какой идеал жизни представляет христианство? Очень важно знать, как он достигается. Но это же проблема уже духовной жизни человека. Там я ничего не знаю. Но, впрочем, вы знаете, я уже так долго говорю, мне же надо было сделать только вступление к тому, чтобы мы могли с вами сейчас говорить уже все вместе. А я говорю, говорю, это никуда не годится. Тысячу раз повторяю, нельзя давать профессорам свободу слова. Вот так.
Каковы были причины падения Византии, и не связано ли это с пассивностью в апологетике, миссионерстве и катехизаторской деятельности?
Имя Бальзака всем известно. Так вот, Бальзак говорил, из всех посевов, доверенных земле, кровь мучеников дала самый богатый урожай. красиво и сильно. Что я хочу сказать? Первые века, когда христианство было подвергнуто жесточайшим гонениям, когда только по одному доносу со стороны хватали человека и требовали отречения, тогда в христианство вступали люди. Понимаете как? Они знали, куда они вступают. Это действительно была церковь, церковь чистая. Прозвучал Миланский эдикт Константина. Христианство уравнялось в правах с другими религиями, а потом стало даже и государственной религией. Если ты не христианин, тебе министром не быть, начальником не быть. И пошло повальное крещение всех направо и налево. В церковь хлынули все, кто искренне по вере, а кто и по другим мотивам. Перечитать не буду их, я думаю, сами вы дополните. Это имело место в Византийской империи, то же самое произошло и в Русской империи. Представьте себе, что будет с человеком, если он вместо того, с организмом человека, если вместо того, чтобы наполнять его полезной, здоровой пищей, мы начнем туда заталкивать неизвестно что. Мы говорим, это идиотизм. Увы, вот это вот государственность религии, льготы, которые таким образом предоставляются тому, кто принадлежит к этой религии, как правило, по крайней мере для христианства, это уже правило, ведет к деградации религии. К деградации. И мы видим, что и в Византийской империи сразу началось. Не сразу, но постепенно начался этот спад. То же самое и в Российской империи. То же самое имело место. Вы знаете, что когда церковь была наиболее свободной в Российской империи? При татаро-монгольском иге. Тогда да. Князья не только не подчиняли ее, а напротив еще просили защиты часто. Если бы не митрополит Алексей, то бы все бы. Разнесли бы в пух и прах тут все на свете. Самой свободной была. Ну, почитайте историю, вы увидите. Как только мы окрепли, все. Да, князья получили власть. Ни один царь и князь не потерпит, чтобы рядом с ним был такой же. Помните историю с патриархом хотя бы Никоном? Какие начались уже столкновения? А Петр тут вообще радикально решил. А Павел Первый, голубчик, вообще объявил себя главой церкви. Совсем уже. Ему плевать на вселенские соборы, на постановления даже, что ни один мирянин не имеет права под угрозой анафемы, не имеет права командовать там епископом, священником. Неважно. Он глава церкви. И пошло. К чему это привело? Митрополит Арсений Киевский где-то в 60-х годах 19 века говорил так, что церковь под видом лукавого попечения о ней находится в жесточайшем угнетении. Святитель Феофан Говоров, затворник, уже в конце своей жизни, где-то в начале 90-х годов писал, «Наши попы ничего не делают. Еще одно-два поколения, и наше православие российское исчезнет». Прошло полтора поколения, и наступила революция 17-го года. Так вот, знаете, вот этот процесс загнивания, это очень серьезный процесс. Я помню как-то, вы знаете, приходилось ездить за границу, всяких конференциях, и один из вопросов, которым нас всегда били, положение церкви в Советском Союзе. И вот я помню, у меня был такой случай, когда широкая аудитория, очень большая, я что-то выступал, в Германии это было, и этот вопрос, так сказать, ну, прикончить. Я им ответил, положение церкви в Советском Союзе гораздо лучше, чем у вас. Фью! Я жду. Я говорю, успокоились? Так, слушайте дальше. Я сегодня был у вас в кирхе, вот воскресный день. Огромнейшая кирха, собор. Там было 5-10 пожилых людей. Никого нет. Я прошу вас приехать к нам в Советский Союз. Посмотрите, вечер, когда у вас ничего вообще не бывает. Зима, вплотную друг к другу, обливаясь потом, стоят 3-4 часа. Я говорю, вы живете в теплой ванне и разваливаетесь. А мы живем под холодным душем, который очень здорово нас тонизирует.
был гром аплодисментов. Вот так. Так что, видите, ситуация, конечно, такова. И сейчас я очень боюсь вот той свободы, в которой мы живем. Это приятно. Это здесь, видите, мы можем вот так встречаться. Это замечательно. Замечательно. Но ведь мы люди, ведь такие. Мы живем только крайностями. Дай нам свободу, у нас начинается анархия. Отними у нас свободу, начинается деспотия. Как же быть-то? Ну как быть? Все время нас, как пьяных, из одной стороны за такую. По одной доске он пройти никак не может. Что, я не хозяин в своем доме? И идет вот так вот. Так что беда, конечно, в этом есть. В этом, конечно, беда. Если бы мы более строго относились к аномалиям церковной жизни, если бы мы строго принимали в церковь, слышите, строго, если бы мы крещение не превратили в формальность, в обычай, а если бы действительно крещенный давал обеты христианской жизни, кто у нас дает обеты, скажите, христианской жизни? Кто? Да что от того, что у нас только монашествующие. И что они дают? Они дают только несколько дополнительных, и все там. Нестяжание, безбрачие, там послушание. Все основные обеты – это обеты крещения. Крещение. Кто дает их? Никто. Почти все крестятся в бессознательном возрасте. Потом обеты не повторяются. Ладно, крестили тебя, повтори обеты, если ты хочешь быть христианином. Иначе уйди. Ты не можешь быть членом церкви, пока действительно ты сознательно, добровольно, ответственно не хочешь стать членом церкви. Не какой-нибудь партии, а церкви, этой святыни. Вот такая вот практика, если хотите, такая история, история жизни, она, конечно же, вы правы, она негативно действовала, действует и будет действовать на состояние церковной жизни, на состоянии всех нас.
Алексей Ильич, если нет духовника, то как определить, с какой частотой полезнее причащаться?
Я вам скажу, что все-таки надо стараться, насколько это возможно, найти священника, с которым вы бы могли, ну, говорить, что называется, по душам, консультироваться, спрашивать вопросы. У нас сейчас вот это та крайность, о которой я сейчас говорил, она нам очень и очень мешает. Потому что сейчас, если уже вы пришли раз-два к священнику, все. Если хорошо, он благоразумный. Он с вами так и продолжит, как человек с человеком. Приходите, обсуждаете, вы решаете вопросы. Он говорит, я считаю вот так. Если он неразумный, вот так и больше никак. Вот тогда беда. Поэтому нужно понять простую вещь, что не надо подразумевать под духовником какого-то деспота, какого-то тирана, какого-то главу секты, который приказывает вот так и больше никак. Нет этого. Особенно в наше время. Это было в древнем иночестве, и то это было явление редкое, когда действительно люди вступали в отношения послушания. Но посмотрите, много великих святых, много ли у них было учеников? Совсем немного. Хотя обращались к ним часто огромное количество людей. Выбирал лишь некоторых, кого можно было растить. Так вот, нужно найти священника, с которым вы можете говорить по-человечески. А не так, знаете, сверху вниз, поджав хвостик. Потому что это не христианское дело. Вот. Такого нужно найти. И с таким человеком, я думаю, что вы всегда можете посоветоваться. И потом, вы не связаны. Вы поговорили с ним, можете пойти с другим также поговорить. Также можете поговорить. И я думаю, что разумный священник, он даже сам вам скажет на те вопросы, которые не может ответить, он сам скажет, я затрудняюсь. Или мне кажется, может быть, что вот так лучше, но, может быть, вы еще с кем-нибудь поговорите. Вот такой разумный, трезвый, я бы сказал, скромный подход. Это один из признаков того, что вы попали на хорошего священника. Как вы будете называть, духовник, не духовник, не имеет значения. Важно вот это, чтобы найти человека смиренного, скромного, даже не хочу смиренного, скромного, который бы разговаривал как человек с человеком. И я думаю, что если вы таких найдете, то вы сможете всегда выяснить и этот вопрос о том, как часто вам причащаться. Но вообще-то, так, если уж из самой общей формы сказать, то вот есть, например, у Брянчанинова такая мысль, что нужно было бы каждые 3 недели причащаться. Ну, может быть, это сложно, может быть, ну, хотя бы раз в месяц. Ну, особенно, я понимаю, что бывают интервалы вот такие между постами. И здесь человек дольше, положим, не сможет причащаться. Надо постами почаще причащаться, особенно Великим постом. Это дело же такое, надо исходить из жизненных условий. Только одно еще обстоятельство. Часто людей отбивают от этого очень здорово. Налагают бремена неудобоносимые. Прям точно по Евангелию. Точно. Например, что такое для человека рабочего? Каждый день, который работает, 3 дня поста. Причем категорически. Ну, посоветуйте, ладно, что было бы, ну, конечно, лучше. Но не может, ну, 2, ну, 1 день. Нет. Вот так 3, и бедный человек мается, жмется, и хотелось бы, и в то же время 3 дня он знает, что это такое для него. Особенно привыкли люди уже, ну, трудно. Вот беда, если нет никакого снисхождения к этому. И вот это часто, вот эта практика, которая довольно, ну, часто встречается, она, оказывается, является серьезным затруднением многим людям, действительно, к причащению. А это, я вам скажу, очень и очень жалко. Потому что причастие – это великое таинство. Это великое же питание, что называется, нашей души. Вот так. Так что ищите священника скромного, не деспота. От деспота бегите. Коль начинает приказывать направо-налево, бегите. Это совершенно ясно уже, кто это человек. Святые все считали себя ниже приходящих к ним. Ниже. Напротив этих лжедуховники командуют направо и налево. Я уж не буду повторять, что такое. Все, сразу, моментально. Недавно на глазах пример был. Не говорю, кто и куда и кому. Пришли к одному духовнику, значит, дама, совершенно светская, абсолютно светская. Совершенно светская. Ну, все. Да, у нее что-то так, семейные там вещи. Пришла к нему, он тут же, да, хорошо. Вам нужно поспать в монастырь. И вот тут у меня есть маточка, сейчас я вас туда. Она, бедная, говорит, я уж бегом, бегом, бочком, и бежать. Подумать. Сразу в монастырь. Как здорово. Правда, смогла сбежать все-таки, не схватить.
Объясните, пожалуйста, насколько в свете Нового Завета объяснимо понятие «человек – раб Божий», и насколько оно отличается от понятия «человек – сын Божий».
Мы должны понять, что любое произведение, так же, как и Писание, Священное Писание, было осуществлено так, в контексте культуры того времени, в котором было дано откровение. В контексте этой культуры. Это очень важно понять. Так вот, в то время, когда пришел Господь, это какой был строй? Рабовладельческий. Рабовладельчество было, так сказать, ну, заурядным, обычным, естественным явлением. И наилучший образ, которым можно было показать вот эти отношения, часто, это было, чьим рабом ты являешься. Одного рабом, ну, чепуха какая, а вот я того-то. Это вот один из таких психологических мотивов. То есть вот это понятие раба не носило того негативного смысла, который сейчас имеет место у нас. Это вот первое и очень важное. Поэтому этим понятием пользовались. Почему пользовались? Ведь было же понятие другое, и сына. И мы находим и это понятие в Священном Писании. Причина, я вам скажу, простая. Все зависит от того, к кому в данном случае обращено. Кому говорит Христос? Кому пишет послание апостол? Контекст. Кому? Это же живым же людям. И для того, чтобы лучше человек мог понять свое отношение, свою связь, вот, в данном случае, то употреблялось это понятие. По существу, что же это означает? По существу. Бог есть любовь. Если бы Богу нужны были рабы, а ему вообще никто не нужен, если так говорить по существу, Бог вседоволен. Если бы рабы, он бы не дал пасть Адаму, или насильно бы всех загнал бы, как там было на Соловках написано, загоним железную рукою в счастье, да, или в будущее счастье. Или светлое будущее, неважно, в общем, ясно. Вот так. Богу нужны свободные личности. Человек, который свободно приходит к нему. По любви к истине приходит к нему, а не рабы. Понятно? Не рабы. Хотя отцы в то же время указывают на три состояния человека. Что человек может находиться в состоянии, когда он действительно боится. Боится Бога, боится грешить, Бог накажет. Это, кстати, во всех нас же немножко присутствует. Слава Богу, хоть немножко нас и удерживает. Может быть, другое состояние. Они называют наемническое состояние. Когда человек надеется за, так сказать, ну, правильную жизнь, ну, получить Царство Божие. Первые эти два состояния, я бы сказал так, ну, увы. Но они являются реальностью, и они в какой-то степени все-таки поддерживают, по крайней мере, образ христианской жизни. Правильное же состояние, норма, они называют, это состояние сыновства. Я в доме делаю не потому, что меня отец там наградит, и делаю что-то другое не потому, что он меня накажет, если я не сделаю, а по любви, по любви. Почему? Потому что мы все едино. Отец – это не кто-то чужой, на которого я работаю. Мы едино. То есть закон любви является высшим законом человеческого отношения к Богу. То есть закон какой? Сыновства. А понятие раба, повторяю еще раз, употребляется просто в силу двух, значит, причин. Первое – исторического контекста, когда писалось Священное Писание, когда Христос проповедовал и апостолы. И второе – в силу того, что состояние многих людей именно характеризуется чем? Вот этим, ну, менталитетом или состоянием некого страха. Страха. А страх, где страх, там это есть уже отношение рабства. Но мы призваны к любви. Любовь вон изгоняет страх. Вот так.
Уважаемый Василий Ильич, православное богословие утверждает, что для людей Бог непознаваем в своем естестве. Составляет ли исключение человеческая природа Христа? Стала ли она имманентна в божественной природе?
Ну нет, конечно, ни о какой имманентности речи не идти не может. Это совершенно неприменимо, это понятие имманентности. А вот насчет понятности человеческой природы, то здесь я бы сказал, что в основном понятно. В основном понятно, может быть, в главном. Хотя некоторые есть вещи, которые требуют, ну, большего углубления и понимания. Я не знаю, если я скажу вам кратко, будет ли это всем понятно. Ну, я попробую, скажу очень кратко. В результате греха первого природа наша, человеческая, стала той, о которой сказал Господь. Смертью умрешь. Смертной, страстной и тленной. Под страстностью в данном случае, разумеется, не страсти греховные, злоба там, обман, лукавство, а под страстями в данном случае, разумеется, то, что наша природа, это, будучи, став смертной, она стала подвержена всем воздействиям. То есть, что значит? Она может испытывать наслаждение и страдания, голод и жажду, страх там и любовь, вот эти все чувства телесно-душевные, вот эти в совокупности, они называются страстями. Страстями естественными. Это стало естественно нашей человеческой природе. Так? Но дальше, это очень тоже важно, что это грехопадение не просто извратило, не только извратило нашу природу. Из бессмертной сделало смертной. Из бесстрастной сделала страстной. Из нетленной сделала тленной. Не только. Вот этот акт греха, он явился тем, что вот эту страстность, о которой я сказал, она бесстрастна, она не греховна. Так вот эту страстность возбудил. Этот грех возбудил эту страстность. В детях Адама эта уже страстность была не просто естественной, как чувство возможного голода или страха или чего-нибудь. Нет. А эта страстность оказалась возбужденной так, что мы видим уже, что Каин уже убивает Авеля. Уже зависть. Это так называемый родовой грех. Значит, первородная смертность, тленность, страстность. А тут родовой грех. То, что человек приобретает от родителя – возмущаемого страстями, он получает в наследие природу возбужденную. Возбужденную. И поэтому отсюда рождается один скупой, другой злой, третий распутник и так далее. Вот это родовое, вот это наследственное возбуждение страстями, оно в разных родах, в разных семьях с разной силой передается всем. Понятно? Всем. И все мы поэтому рождаемся уже не в состоянии вот этих естественных страстей, которые безгрешны, а в возбужденном. Говорю, ух, какой, смотрите, маленький, посмотрите, какой злой. Маленькая, а какая уже лукавая. Маленькая и так далее. Понимаете? Вот это не смешивайте. Значит, первородные повреждения и родовой грех. Так вот, во Христе человеческая природа, во Христе человеческая природа, это была природа поврежденная, то есть смертная, страстная и тленная, но во Христе не было вот этого родового греха. Он родился с какими естественными, ну, понятно теперь, естественные страсти, невозбужденными, безгрешными, непорочными. У него был страх, помните? Да. Был голод? Да. Было страдание? Да. Он оказался подверженным всему этому. Но он родился без этого возбуждения, поэтому в нем не было никаких низменных похотей. Слышите? У него не было какого-то вот то, что рождает человек чьемугодника. Он же прям рождается такой. С ним не знаешь, что делать. Не было. Он находился в нормальном состоянии. Понятно? Смертная природа, но без вот этого возбуждения, без родового греха. И уже это относится не к природе, а уже к его, так сказать, свободе и воле. Он не совершил личного греха. Понятно теперь, да? Вот чем отличается природа Христова от нашей природы. Поэтому и сказано, он во всем был подобен нам, кроме греха. Не было вот этих греховных возбуждений и страстей, с которыми рождаются, увы, наши дети. Кстати, имейте в виду, это в высшей степени важно. Мы, родители, виноваты в том, что у нас уже рождаются дети обжоры, гневливые, злые, тираны, лукавые и так далее. Мы. Поэтому как важно родителям беречь себя, насколько это только возможно, чтобы не заражать детей этим, чтобы не рождались уже бедные. Они невиновны в этом. Вы слышите? Они невиновны. Так же, как невиновно, что рождается горбатым, глухим или слепым и так далее. Он невиновен, но страдает он? Страдает. И как рождается с телесными повреждениями и страдает, так же, увы, мы, родители, виноваты, когда рождается с душевными, с духовными повреждениями. Да, он не ответственен за то, что он родился таким скупым. За то, что он такой скупой, вот свойство просто. Скупой и все. Свойство природное. Но насколько труднее ему жить, насколько труднее ему бороться, насколько труднее ему быть христианином, призванным к той норме жизни, о которой говорит Евангелие. Итак, человеческая природа во Христе была смертна, тленна и с непорочными страстями. Родового греха у него не было, и личного греха он не сотворил. Ну вот так.
Следующий вопрос. Как раз собрались педагоги и будущие катехизаторы. Вот такой вопрос задают. Насколько важно личное благочестие для человека, собирающегося заниматься катехизаторской деятельностью?
Ну, мы должны с вами понимать же, что наши слова – это, я бы сказал так, вагончики, вагоны. А эти вагоны могут быть наполнены весьма разным содержанием. Вагон закрыт, вагончики покрашены великолепно. Бог, благодать, милосердие, любовь. Прямо изумительно. А в вагончике что? А в вагончике мое содержание, духовное. Мы должны знать, должны твердо помнить первичность духовного начала в практической жизни каждого человека. Передается духовное состояние. Слова я могу говорить какие угодно,
А дух, дух, вот что самое ценное. Поэтому в высшей степени важно, чтобы человек, который занимается особенно проповедью христианства, чтобы он наблюдал за собой, насколько это возможно. Понимаем, все мы. Это ответственнейшее дело. Почему прославляем апостола? Почему? Это действительно ответственнейшее дело. Ведь вы знаете, что можно сделать операцию и принести большую пользу, а можно сделать ту же операцию или укол и заразить чем? Чем угодно. Он СПИДом. Детей заразили, и все. Так и мы, кажется, вводим что? Лекарства. Заповеди блаженства, пожалуйста. Со СПИДиком. Вот чего надо бояться.
Следующий вопрос. Пожалуйста, разъясните высказывание святого Кирилла Иерусалимского. Смотри, чтоб крестившийся от людей не оказаться некрещенным от Святого Духа. Значит ли это, что в таком случае человек, даже выполняя заповеди Божьи, не войдет в Царствие Небесное, так как не крещен Духом Святым? Если крещение прошло неосознанно, будет ли принадлежать Церкви после покаяния в этом грехе?
Ну, отвечу кратко. Да, будет. Да, будет. Крещение совершает не священник. Запомните, пожалуйста. А Христос. Иоанн Златоуст пишет, разбойник на кресте был крещен кровью, исходящей из ребра Христова. Мученики кем были крещены многие? Кем? Когда их тут же, объявляя христианином, ему тут же голову с плеч. Крещение совершает Господь. Все таинства совершает Господь. Это просто, это элементарная, так сказать, ну, вероучительная христианская вещь. Это надо знать. Не священник, не епископ дает благодать, а Христос дает благодать, когда рукополагает во священника. И не епископ отнимает благодать, когда снимает сан, а епископ констатирует, что в нем уже нет благодати, потому что вот он такой. Отнимает право священно действовать, а не благодать. Вот. Поэтому, поскольку мы все, мы не можем заглянуть в душу человеческую, то церковью и установлены вот эти священнодействия, которые дают нам возможность веровать, что Господь каждому по вере, принимающему таинство, дает особый дар благодати. А мы не в душу заглянуть не можем. Поэтому Кирилл Иерусалимский, он просто предупреждает, если лицемеришь, то люди крестят тебя теперь, а дух крестить не будет, предупреждает. Но если, как вы пишете дальше, что человек будет жить по-христиански, потом раскается, так? Жить по-христиански и раскаяться, то Господь даст ему этот дар благодати, конечно же. Обязательно даст этот дар благодати. Как он дал дар благодати и этому разбойнику, и многим мученикам, и так далее. Но священнодействие таинства уже совершено. Оно совершено для нашей веры, для нашей уверенности и для нашей надежды. Вот так. Так что, конечно же, этот человек имеет возможность спасения.
Уважаемый Алексей Ильич, в Нагорной проповеди Христос сказал, тот, кто разводится с женой, прелюбодействует, и тот, кто женится на разведенной, прелюбодействует. Применимо ли это к современности? И в чем состоит прелюбодеяние в случае женитьбы на разведенной?
Я просто вам скажу о последнем, и тогда все будет ясно и предыдущее. Здесь речь идет о том, что если он женится на разведенной, на той разведенной, которая из-за него окажется разведенной. Вот так. Тогда он действительно прелюбодействует. Вот почему. Понятно? Вот так.